«Дикая природа» с Эдгардом Запашным.
Здравствуйте, дорогие друзья. Спасибо, что вы с нами. Эдгард Запашный, Алексей Тимофеев. Радио «Спутник». Мы здесь.
Всем привет.
В прямом
привет.
Эфире.
Приглашаем вновь присоединиться к видеотрансляции на канале «Радио «Спутник» в Ютьюбе. Можно посмотреть прямой эфир, можно посмотреть записные программы. В общем, добро пожаловать.
Да. Друзья, много всего происходит за неделю. Мы стараемся выбирать самые интересные, самые актуальные темы, касающиеся прежде всего природы, потому что это серьезно, это все по-настоящему, это касается каждого. И первая тема, к сожалению, она грустная. Я вспомнил свой случай. У моего брата бордоский дог был, гулял в Минске около цирка, большой хороший парк, пришел домой, через 40 минут умер. Отравление, собаку не спасли, начали разбираться. Действительно, ходят люди, так называемые дог-хантеры, которые разбрасывают специально еду для собак, потому что им не нравится, что в парках гуляют собаки. Может быть, боятся, может быть, комплекс, а может быть, просто раздражает сам факт появления животных.
Может, просто садисты какие-то.
Или так. Потому что не однажды я в зоопарках наблюдал, там стоит овечка, барашек какой-нибудь, ослик, уха нету. Соответственно, у директора спрашивают, там, откусил, оторвал, там, не знаю, зацепился. Говорит, нет, человек взял, отрезал. Просто с ножом достал, перевалился. Вот есть люди, которые получают от этого, к сожалению, удовольствие. И первая новость у нас связана именно с этим. Сейчас сразу в нескольких приютах было массовое отравление животных. Факт того, было ли это сделано специально или это некачественная корма, пока неизвестно.
Неизвестно. Действительно, экспертиза ведется. Причины отравления неизвестны. Речь идет, по крайней мере, о трех или четырех приютах.
Значит, произошло практически одновременно.
Одновременно, да. В Чехове самый страшный случай на минувших выходных. Приют называется «Лохматая душа». Погибли 16 животных, еще 160 собак оказались парализованы. Выявлена полная интоксикация всего организма у животных. Кормили, говорит хозяйка питомника, кормили всех, а от отравления упало 200 животных. Еще три приюта. Лесной. Там сообщают сотрудники приюта, что паралич наблюдается у 30 собак. Говландия и наш дом. В нашем доме, так называется приют, от отравления пострадали 112 животных. Одна собака скончалась. 69 пострадавших животных перенесли отравление в легкой форме, а 43 потребовалась помощь ветеринара.
К сожалению, это не единичный случай. Первое, что сейчас вспоминаю из цирковой практики, примерно лет 6 назад, я помню, глаза Артура Богдасарова, дрессировщика тигров, у которого на протяжении полугода умирали молодые тигры с одинаковыми симптомами, и он не мог... В разных городах, но все одинаково. И было полное ощущение, что как будто кто-то преследует его и его тигров в городах и что-то куда-то добавляет. В результате очень сложной экспертизы нашли, что... забыл, как это вещество добавлялось специально в воду, то есть абсолютно рукотворная вещь человека. Не нашли, подозреваемых было, естественно, много, но я помню, что это для него было большое горе, потому что 6, по-моему, тигров погибло.
Там,
с небольшой разницей и в разных городах, что самое удивительное. То есть это не какая-то разовая была акция, а это действительно человек преследовал
методично,
какие-то...
но, видимо, кто-то из своих, из ближайшего окружения.
Видимо, да. И как найти, как вычислить, непонятно. Потому что просто ампула выливается в воду, в какой-то момент она произойдет, непонятно, потому что поставить камеры везде невозможно. Да и в принципе, даже если камеры стоят, и человек знает, как обойти эту камеру, как спиной прикрыть, что такое, плеснул воду и все.
Да. Жуткая история. В ней будем разбираться с ветеринарным врачом-терапевтом, гастроэнтерологом сети ветеринарных центров «Медвед» Николай Комаров с нами на прямой связи. Николай Евгеньевич, здравствуйте.
Да, добрый день, уважаемые радиослушатели, уважаемые ведущие.
Николай, скажите, пожалуйста, ну вот, судя по симптомам того, что происходит с собаками, это все-таки рукотворная вещь или, может быть, просто некачественные корма одновременно поступили в 4 приюта?
Ну, здесь, смотрите, как... Возможно, несколько вариантов, потому как симптоматика у нас с вами может быть и при недоброкачественном рационе, и при, соответственно, рукотворной причине. Здесь однозначно сказать нельзя. Вот. Единственное, так как это массовая история, вот, она все-таки в ней надо разбираться. Вот. Окончательную причину можно установить токсин, который вызвал проблему. Для этих целей необходимо, естественно, проведение токсикологической экспертизы, вот, как употребляемого рациона животными, вот, так и, естественно, и санитарных условий, и территории приюта. Установление самого токсического вещества занимает определенное время, соответственно, вот, для того, чтобы это выяснить, мы должны провести исследование кормы, провести патологоанатомическое вскрытие животных, которые пали, и если этот корм, соответственно, находится не в желудке, также его происследовать.
Николай, вот знаете, я подумал, вам-то наверняка известно, а используется вообще в изготовлении корма для собак, которыми вот кормили животных в этих приютах, какие-то, ну, отравляющие вещества, но в минимальных количествах? Ну, просто технология изготовления корма такова. Или нет? Или все же ничего там такого, что может навредить питомцу, не может быть? Просто сразу, знаете, о чем вопрос? Сразу думаешь, может быть, дело в технологии, так сказать, что-то пошло не так в какой-то момент?
Ну, смотрите, если это отдельная производственная линия, соответственно, да, готового рациона, то она предусматривает отсутствие каких-то включений. То есть все крупные производители рациона, они проверяют, во-первых, входящий контроль сырья, то есть проверка на пестициды, проверка на... Это самое, на включение металлов. То есть изначально сырье, которое используется для производства готового рациона, оно подвергается входящему контролю. Вот. Плюс сам все технологические процессы, он исключает попадание токсических веществ. Либо это нарушение правил входящего контроля, либо эта проблема связана уже с хранением самого рациона. То есть здесь надо понять, виноват производитель, или виноват, не знаю, там, не поставщик, то есть само условие хранения данного рациона. Потому что корм изначально также может быть, условно говоря, хорошего качества, но если есть повреждение упаковки, внесение каких-то компонентов, соответственно, через деформированную упаковку, то это тоже может быть причиной.
Скажите, пожалуйста, какие действия первые должен предпринять хозяин собаки, если понял, что вот собака только что проглотила что-то?
Вы имеете в виду, если проглотила что-то, корм, да?
Вот собака в парке, раз, и хватануло что-то. Непонятно, да. Яд, не яд, но съела. И как от этого избавиться?
Если попадание яда до 2 часов, ну, то есть если у нас есть 2 часа, два часа есть на промывание желудка, то есть либо на провокацию рвоты. Если яд попал в желудок, у нас есть 2 часа для того, чтобы его изгнать оттуда. Для этого, соответственно, владелец либо должен самостоятельно спровоцировать рвоту приемом большого количества жидкости, каких-то веществ, либо лучше все-таки обращаться в ближайшую ветеринарную клинику, потому что время здесь имеет решающее значение. Соответственно, пациент, который поступает с подозрением на отравление ядами, вот, этот пациент экстренный, он берет всегда вне очереди. Вот, соответственно, проводится либо введение внутривенных препаратов, которые стимулируют рвоту, оценивается объем рвотных масс, соответственно, вот, может быть, даже включение ядохимиката, если мы понимаем какие-то гранулы конкретные, как они выглядят. Вот. Если же прошло более 2 часов, то чаще всего препараты уже всасываются полностью, вот, здесь уже необходимо вводить антидот и, соответственно, предполагать, какой яд исходя из симптомов или из данных анамнеза, то есть конкретно мы предполагаем, какой яд, да, мог попасть. Вот, вводят те или иные антидоты, плюс животные, как правило, мониторируются в условиях стационара интенсивной терапии.
Ну а вообще какие шансы спасти животное вот в таком случае, при таких мероприятиях?
Ну, тут смотрите, все зависит от, во-первых, от дозы, то есть от того, какой объем яда попал, это раз. От того, какой тип яда. Потому что есть медленно действующие яды, которые начинают работать только спустя там, сутки, допустим, или спустя несколько суток. Есть яды, которые начинают работать спустя 15 минут. Ну, то есть, или спустя там, 2 часа, допустим. Потому что смотря какие, опять-таки, препараты используются.
Знаете, я прошу прощения, немножечко на шаг назад. Вот что касается кормов, которые в питомниках. Вот у вас есть информация, а что это за корма? Ведь очевидно, что это не будут какие-то там премиум, так сказать, да, премиум пищи.
Ну, здесь, да, я согласен с вами. Здесь основной вопрос технологической линии тоже присутствует. Потому что, насколько я понимаю, я ознакомился с сайтом производителя, вот, и там указано, что данное предприятие занимается помимо производства рационов для животных, также производством удобрений. Угу. Вот. Соответственно, если у нас есть удобрения на одном и том же предприятии, эти удобрения содержат фосфорорганические соединения. То есть это так называемая группа ФОС. Если эти фосфорорганические соединения попадают в рацион домашнего животного, естественно, у нас есть риски высокие, ну, отравления этими компонентами. А отравляющие вещества, то есть так называемая группа боевых отравляющих веществ, то есть они у нас есть в различном виде. То есть это газообразные вещества, это твердые субстанции, соответственно, жидкие субстанции. Вот. Фосфорорганические соединения широко применяются на сегодняшний момент в, ну, в сельском хозяйстве. То есть это и удобрения для растений, но... и это профилактика, соответственно, как ну, инсектокарицидные препараты от паразитов.
Вот, Николай Евгеньевич, вы сейчас очень подробно и детально объяснили, но для того, чтобы это понимать, необходимо обладать соответствующим уровнем подготовки, знаниями и так далее. Вы на это потратили достаточно большое количество времени. А просто хозяину собаки, владельцу питомца, как определить, какой корм давать, какой не давать, на что стоит обращать внимание, всегда ли цена гарантирует качество?
Ну, вопрос цены качества, он не всегда коррелирует, естественно, да, то есть есть разные сегменты кормов. Понятно, что конечная стоимость, она, естественно, исходит и из ингредиентов, вот, но не всегда высококачественный корм, ну, то есть должен стоить дорого. Вот, потому что есть некая составляющая маркетинга. Вот. Корм, естественно, класса эконом, вот, он не может содержать высокий процент там, качественных белков, допустим, тех же самых. Вот, потому что производственный процесс, он определяется тем сырьем, из которого сделан данный рацион. Вот, но...
Ну, на что обращать внимание, эконом, да, на что обращать внимание? Коротко, пожалуйста, у нас просто еще есть тема, да, пожалуйста.
По составу рациона вы имеете?
Да, да, при выборе корма для своего питомца. Вот
что
ключевое? В первую очередь.
В первую очередь это нужно обращать внимание, соответственно, на уровень белков, вот, то есть на основные ингредиенты и на гарантированный состав этого рациона. То есть в рационе в качестве основного источника белка должно быть мясо и мясопродукты. Потому что корма эконом-класса, они содержат зачастую больше процент белка растительного происхождения. Это не всегда полезно для собак.
Спасибо большое. Ветеринарный врач, терапевт, гастроэнтеролог был у нас на связи, Николай Евгеньевич Комаров.
Эдгард, а есть у вас в цирке, у вас лично какие-то вот рекомендации по подбору корма? На что обращать внимание?
Мы государственная структура, которая уже давно имеет наработки.
Во-первых, проверенные поставщики, да?
Да, во-первых, есть проверенные поставщики, которые, конечно, которых, конечно, мы знаем и доверяем. Но сейчас все же через торги. И с определенными сюрпризами мы тоже сталкиваемся. Может тендер выиграть какая-то неизвестная начинающая компания из Магнитогорска, несмотря на то, что мы находимся в Москве. И определенные проблемы мы с этим тоже испытываем. Скоро вернемся. Из личной практики, возвращаясь к первой теме, мы не однажды с братом, с артистами цирка, Большого Московского цирка, посещали приюты, привозили туда корма. И вот из последних моих личных наблюдений есть приюты частные, есть приюты государственные. Вот частные, как правило, себя чувствуют, ну, прям плохо, тяжело, если кто-то конкретный не курирует, там, какой-нибудь богатый человек.
Нет, или мецената какого-то.
Да, или какая-нибудь компания не взяла под опеку. Потому что развозили корма, приезжаем в частные, нам рады, счастливы, все, пожалуйста, заходите, трогайте, собачку, может быть, возьмете, все по-человечески. В государственные, вот прям одолжение. А, что, привезли? Ну, положите здесь.
Поставьте, да, рядышком.
Пойдете, нет, ну, до свидания. Вот прям вот такое отношение, то есть, то ли обнаглели, то ли действительно люди просто отрабатывают свои деньги, которые, так сказать, им доверили. В общем, ситуация, друзья мои, в любом случае, к чему это я? Помогайте зооприютам, им тяжело, особенно сейчас, вот во время пандемии, потому что поток людей, которые ходят и посещают подобного рода учреждения, он сильно упал. Многие люди остаются дома, болеют или просто-напросто боятся, не рискуют. Приютам, зооприютам сейчас тяжело. Если у вас есть возможность помочь дистанционно, помогите дистанционно. Как говорится, 100 рублей тоже помощь. Если есть возможность самому прийти, помочь, взять под опеку конкретную собаку, будем только счастливы.
Ну а мы к следующей теме, тоже касающейся собак. Создан программный комплекс, способный по видео автоматически диагностировать синдром дефицита внимания и гиперактивности у собак. Да. СДВГ пресловутое, да. Которое, ну, там, у детей очень часто выявляется, родители испытывают по этому поводу массу тревоги. В общем, это первый объективный метод, который позволяет оценить количественную степень развития СДВГ у животного. Отрадно, что к разработке, к созданию этого комплекса причастны российские специалисты из Санкт-Петербургского университета ЛЭТИ, совместно с учеными из университета Хайфы и из британского университета. Вот они создали первую в мире автоматическую систему диагностики вот этого СДВГ у собак.
Опять доверяем роботам.
Опять доверяем роботам. Машины
Давайте
лучше
поговорим,
справляются.
Поговорим да. на эту тему с зоопсихологом Юлией Мышевой. Здравствуйте, Юлия.
Здравствуйте.
Юлия, ну вот первый вопрос, который сам, так сказать, фактически вылетел из моих уст. Так доверять ли такую работу роботам? Или все-таки человек должен быть в контакте с существом?
Ну, мне кажется, что рано или поздно искусственный интеллект будет присутствовать во многих сферах жизни, но судя по тому, как проводился эксперимент, пока что на данном этапе собрано слишком мало информации. Всего лишь 38 собак было исследовано. Вот, и, как мне кажется, не совсем корректно был проведен эксперимент. Вот, если соблюсти все условия, то я думаю, что, в принципе, искусственный интеллект вполне себе может ставить такой диагноз в паре с врачом все-таки, потому что СДВГ включает в себя много симптомов, и именно сочетание этих симптомов дает возможность поставить такой диагноз.
Знаете, вот если, не знаю, насколько корректно, но если переносить эту историю на людей, многие люди ставят под сомнение сам диагноз СДВГ. Ну, якобы там кто-то говорит, это просто избалованные, там кто-то говорит, невоспитанные. Ну, вот такие очень часто термины
кто-то говорит, что это богатые чудят.
Да, совершенно верно, да. А тут СДВГ у собак, которые и так активные, да, энергичные. А оказывается, они могут быть еще гиперактивными и с вот такими психическими отклонениями.
Да, совершенно верно. Ну, это химия работы мозга. Это проблема с импульсным контролем в такой крайней его степени, да, когда на уровне процессов мозга нарушен процесс торможения и возбуждения, да, у собаки или у человека.
Угу. Еще вот я посмотрел, что некоторые специалисты говорят, что все на самом деле зависит не от собаки, а от ее хозяина, потому что она в каком-то смысле перенимает поведение и подстраивается под хозяина, отсюда и берется вот эта вот чрезмерная активность.
Ну, здесь, во-первых, нужно смотреть, что мы подразумеваем под термином гиперактивности собак, да, потому что Ну, обычно принято считать, что гиперактивность у собак конкретно – это прям вот сильно выкрученная на максимум реактивность. То есть там и агрессия присутствует у собак, и там, я не знаю, какие-то там вокализации излишние там, и так далее. Есть просто реактивное поведение, да, у собак. То есть, например, просто может лаять или прыгать при встрече. Это как бы немножко разные вещи. Вот, поэтому нужно смотреть здесь, да, то есть насколько у собаки именно есть признаки вот такого конкретно гиперактивного поведения.
Юля, а вообще это лечится? Ну, все-таки вы ветврач, зоопсихолог. Это как-то подвергается изменениям или просто к собаке придется пристраиваться?
Но если мы говорим прямо именно о гиперактивных собаках, действительно очень сложные собаки, и в некоторой степени придется, конечно, пристраиваться. Это нужно лечить, это нужно исправлять, потому что собака, живущая в таком состоянии, это несчастное, больное животное. И, в общем-то, все члены семьи, которые проживают с этой собакой, они тоже из-за этого становятся несчастными и больными. Просто... Вот, кстати, к вопросу о том, насколько собака копирует поведение хозяина, отчасти копирует, но гиперактивность – это скорее больше к именно химическим процессам в мозге относится. Понимаете? Нельзя скопировать гиперактивность прямо на 100%.
Вот смотрите, с одной стороны нельзя, с другой стороны очень часто владельцы поощряют собаку свою за то или иное поведение. Вот кому-то нравится,
что... Мы можем развивать у собаки гиперактивность, например, играя с ней в очень активные игры. Или если у собаки повышен уровень стресса. Ну, то есть там очень много-много факторов различных. Это да, часто владельцы это делают и практикуют. Еще... И сами же потом от этого страдают.
Да, я еще подумал, что, конечно же, речь, наверное, если мы говорим о собаках, должна идти в том числе о породе. Но хаски, понятно, активнее, чем бассет-хаунд, например.
Да, совершенно верно. У некоторых пород реактивность, гиперактивность просто выкручена на максимум, потому что селекция таким образом в свое время проводилась. Это больше относится к охотничьим породам собакам, терьеры, например. То есть те породы собак, от которых требовалась очень быстрая реакция какая-то на какое-то событие, да, охота, например, и такая некоторая безбашенность. Ну вот, типа, какая нормальная собачка пойдет охотиться на медведя, да, скажем так. Ну, немножечко сумасшедшая будет это делать. Поэтому у них это культивировалось, и сейчас мы имеем то, что имеем. Или очень часто еще тоже с проблемами с гиперактивностью сталкиваются владельцы овчарок, малинуа, немецкие овчарки. Ну, тоже по тем же причинам. Это собаки с очень быстрой реакцией и такой интенсивной, которая нужна в том числе для работы сейчас или для участия, например, в каких-то соревнованиях.
А как терапия проходит? Ну что, это сразу если там можно посмеяться, да? На кушетку собаку, да. Что вы, так сказать, расскажите о своем детстве?
Здравствуйте,
да.
Я гиперактивный.
Да.
Мы проводим опрос владельца, выясняем, почему могло возникнуть такое поведение, является ли оно результатом как раз-таки, например, воспитания, дрессировки или каких-то действий владельца, или это какие-то врожденные особенности собаки. То есть мы собираем информацию, на основе чего мы делаем определенные выводы, и даются рекомендации по снижению влияния каких-то факторов стресса, которые могут тоже усугублять эту проблему. Как животное живет, как оно питается, как у него устроен быт, да, какие у него прогулки, что собака на этих прогулках делает. То есть все это регулируется, и часто уже на этом этапе значительно улучшается состояние собаки.
Скажите, пожалуйста, один вопрос. А про какой возраст собак мы говорим? Есть же собака. Сначала щенок, понятно, маленькая, глупенькая, потом подросток, потом взрослая, старая собака. Вот в каком возрасте надо начинать обращать внимание и вообще обращаться к специалистам именно по этой проблеме?
Щенки, конечно же, более реактивны, чем взрослые собаки. Это связано с тем, что у них мозг еще недостаточно развит для того, чтобы хорошо себя контролировать. В принципе, щенки склонны к реактивности, да. И часто уже на этом этапе люди начинают обращаться к специалистам, потому что, иногда бывает сложно выдержать какие-то прыжки собаки, то, что она там лает, скулит, просит какое-то активное внимание, игры, там, и ее ничем невозможно успокоить, да, потому что, на самом деле, когда мы говорим о гиперактивности, мы говорим о тех собаках, это ни с чем не перепутаешь. Люди, которые сталкивались с гиперактивной собакой, они понимают, что с такой собакой очень тяжело жить.
Какой возраст должен быть, чтобы на собаку уже можно обращать внимание? Коротко, пожалуйста.
Ну, где-то с месяцев с 5-6, вот когда начинается переходный возраст, уже такие симптомы начинают вылазить активнее. Как правило, именно в этом возрасте.
Спасибо вам. Спасибо вам большое. У нас на связи был зоопсихолог Юлия Мышева.
Спасибо большое.
У меня у самого собака, восточноевропейская овчарка, Ральф, уже ему, ну, он не молодой пес, но и не старый, но мотор. Угу. Просто носится по участку, не остановить собаку.
Мне в этой теме интересно следующее, что психика рассматривается как некие душевные переживания. Таким образом, мы действительно наделяем собаку душой, да? Мы говорим о том, что она что-то там чувствует, переживает.
Индивидуум.
Индивидуум, да. А новости, после чего продолжим «Живую природу» с Эдгардом Запашным.
«Живая природа» с Эдгардом Запашным.